Сегодня у нас спикерская, спикер Аня Остин, США, 5 лет и 6 месяцев трезвости. Тема «Второй шаг и вторая традиция анонимных алкоголиков». Аня, пожалуйста, твой микрофон.
Спасибо большое, Галина. Привет всем еще раз. И меня зовут Аня, я алкоголик. Я пришла 24 числа я пришла, 18 число – это день моей трезвости. Ночь 17-18 я уже не употребляла, находилась в тюрьме города Остина, куда я была привезена полицией, да, за вождение в пьяном виде. Вот, примерно так я пришла в ИИ. Пила я давно и много лет. Наверное, с 18 и до 39 я с переменным успехом успешно пила. Вот. И, в принципе, много о себе. Я приехала с Дальнего Востока в Москву, поступила в университет. Как бы мою жизнь можно разделить на такие две большие части. С одной стороны, я достаточно успешный человек и девочка с Дальнего Востока, закончила мехмат МГУ, все замечательно, у меня замечательная карьера, у меня второй брак, у меня сын, у меня жизнь удалась, да, это вот одна часть моей жизни. Вот, а вторая часть моей жизни такова, что, наверное, часть того, что так получилось, что семья у меня достаточно дисфункциональная, и хотя внешне, наверное, как у любого советского ребенка, но, наверное, нормально, потому что у нас в подъезде много кто пил, семья ночных работников, для всех это все было хорошо, но то, что происходило внутри семьи, это была большая тайна, да, то есть мы ее не выносили за пределы нашей квартиры. И, ну, вот так я примерно росла, и достаточно была открытым ребенком, и воспринимала жизнь, как она есть, и какие-то сексуальные игры своих братьев со мной я воспринимала как должное. Это потом я уже и социум, и как бы взрослее, я поняла, что произошло, и это был большой для меня удар, как молодой подрастающей девушке. Вот. Но алкоголь я для себя открыла где-то уже 18 лет. Ну, наверное, первый раз я попробовала. Нет, первый раз алкоголь, конечно же, меня поили братья. Там как-то был такой момент. Разведенный спирт. Потом я валялась на полу. Да, где-то я не помню, сколько примерно мне было лет. И там было и их друзья. Но это был всегда фан. То есть я вообще жизнь воспринимала в том возрасте, что она так и есть. Она такая вот как есть, она такая и есть. Поэтому как бы там мордобой отца, там скандалы матери, это была та жизнь, в которой я жила. И в принципе, ну, первые попытки суицида были достаточно в раннем возрасте, достаточно успешно. Но, слава богу, я жила. И когда я открыла для себя алкоголь случайно, да, то есть там, я вдруг открыла для себя вот такую возможность, что можно иногда просто из этой жизни уходить. Ну, ты уходишь куда-то, и хорошо. Потом возвращаешься и опять делаешь как надо, потому что жизнь такая, какая есть, да. То есть, я сейчас, конечно, рассуждаю, как взрослая женщина, там, да, работаешь, и тогда-то все было не так, и было очень много непонятно, но я в этом не разбиралась. Уже сейчас я понимаю, что тогда, наверное, как у всех детей, у меня было понятие того, что жизнь такая, какая она есть, вот какой мне предначерчена, такой жизнь я и живу, да, то есть, ну, тогда это... Вот в детском возрасте это очень легко воспринимается, да, то есть это потом, это была трагедия, драма, постоянный запой, там, ненависть и все остальное. А тогда-то это воспринималось как должное, да, то есть потому что по-другому я, наверное, бы не выдержала. И уже когда я пришла там в 28 лет к психологу, мне психолог сказал, что ты, говорит, никогда не думала, что алкоголь просто тебе спас жизнь. Да, я об этом не думала. Наверное, так и было. Вот. Но в 28 лет я уже пришла к психологу человеком, который смысла жизни уже не видел. И мне было глубоко плевать на какие-то философии и психологии и так далее. Я пришла, чтобы лечить голову, потому что я понимала, что у меня годовалый сын, и у меня проблемы. Ну, конечно, я их не обозначала как проблемы с алкоголем. Я обозначала их как проблемы там психоэмоциональные, что мне надо как-то прийти в себя, потому что я уже прошла через ряд насилий в пьяном виде и так далее. И ну, это было очень, ну, говорить о духовности, там, или Боге, о высшей силе, или о чем-то таком. Вообще это не про меня, я атеист была. И не то, что убежденная математика, мне вообще как-то это все в голову не приходило, как бы рассуждать по поводу высших материй, да, на таком уровне. Вот. И я уже достаточно была, наверное, человеком таким внутренне убитым, да, то есть четко была грань между работой и всем остальным. Все остальное, это все было касалось и моя семья, и муж, и ребенок. Это было все остальное. А на работе было все хорошо. Да, я уже тогда умела, как бы у меня были правила, как пить правильно, то есть это на работе я не пью, а я начинаю пить на работе быстро и ухожу, и там иногда заканчиваю свой вечер в отрезвителе, потому что как бы, ну, главное, чтобы не на работе, там, меня поймали, вот, что я, когда много работаю, можно было сходить в ларек, там, где-то начать пить за 2 часа до ухода, чтобы доделать работу. Я была еще и трудоголиком, то есть я как бы, я заполняла свои все дыры так, чтобы как бы у меня на алкоголь меньше времени оставалось. Но я всегда начинала пить с гордо поднятой головой, потому что я пила на свои. И вообще как бы меня это очень хорошо держало. Вот. И вообще, так сказать, изначально будучи суицидиком, для меня алкоголь был очень такая, очень комфортная вещь. Я достаточно рано поняла, что это меня убьет, но как-то меня устраивало все, потому что, ну, можно и пить, можно вообще не думать ни о чем. Как-то все идет и идет прекрасно, почему бы и нет, да? То есть, ну, в какой-то момент все стало разваливаться, и как в книге пишут, что это я потом уже понимала, что трезвый, да, то есть трезвому вообще очень хорошо анализировать и там инвентаризацию проводить, а в пьяном виде это все как-то по-другому выглядит. В определенном этапе я уже использовала свою, так сказать, трагедию личную для того, чтобы мне налили, да, то есть чтобы меня пожалели, чтобы меня не осуждали, да, то есть в какой-то момент деградация вот этого внутренней вообще, она была уже настолько неописуема, то есть она была настолько мерзкая и грязная, что а мне было даже выгодно быть такой несчастной, да, то есть я это использовала для того, чтобы продолжать пить, чтобы не наливали, чтобы не осуждали. Ну, вот такая была очень лживая, такая двуличная жизнь, да, то есть, и меня это все устраивало, потому что я четко знала, что я сдохну где-нибудь, вот, и все. А почему бы нет? Ну, как-то надо же получать удовольствие от жизни. Поэтому долго меня это все... В какой-то момент у меня были периоды, когда я себе давала обещание не пить, я не пила там. Вот я могла 3 месяца не пить, или я могла поститься, например, мне очень нравилось. Там я попощусь там, и в ночь в субботу на воскресенье перед Пасхой я упивалась в ноль. То есть, ну, то есть, как бы вот у меня такие были игры. Вот, и... Но был такой момент, я очень хорошо помню его. Это уже было, когда я... Ну, был момент, когда я уже не могла пить, то есть я пью, потом я понимаю, что на меня уже алкоголь не действует. Вот. И толерантность у меня всегда была хорошая. Вот, и вот когда вот эти моменты, когда я пью и пить больше не могу, и это все из меня льется, и я не могу спать, я не могу есть, а надо что-то делать, и уже скоро как бы там в понедельник я работаю из дома, там, слава богу, я в IT, я могу работать на удаленном доступе, вроде удобно, но мне надо приходить в себя, мне ничего не помогает. И вот как-то был такой момент, я помню очень хорошо, я его запомнила, что вот я, меня трясет, я хожу по комнате, из комнаты за угла в угол, сын, бабушек там с дедушкой, слава богу. Я не могу не спать, ничего, мне плохо. И у меня такая мысль, я не знаю, откуда она пришла, такая мысль, надо молиться. Вот так вот, просто ниоткуда. И я такая, а как молиться, что делать? Ну, если я бегу к компьютеру там, нахожу эту молитву «Отче наш», читаю ее, там, читаю, пытаюсь запомнить, мне не получается. Я переписываю записную книжку, ложусь в кровать, начинаю читать, 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 я засыпаю. Да? И вот с этого момента, как ни странно, не будучи неверующей, не задумываясь и не обсуждая значение высшей силы, есть она, кто она лучше, я с этого момента, у меня записная книжка с этой молитвой была всегда со мной. То есть я, мне было плохо, я ее читала. Я ни во что не верила, но это вот почему-то мне, вот она вот так. Я никогда не могла запомнить, самое что интересно, много лет я ее не, ну вот сколько я ее раз прочитала, сотни раз, я не могла ее запомнить. И так и жила, развелась с мужем, потому что в какие-то такие моменты непития там, допустим, я не пью 3 месяца, надо почиститься, надо как-то в себя прийти, потому что все уже, да, то есть на работе бардак, что-то все плохо. Я развелась с мужем, потому что я поняла, что я не честна с ним, и вообще я грублю ему жизнь, он как бы мне изменяет, и это не его вина. Ну а кто хочет с этой женщиной, которая вечно пьяная, или там с будуна, или там мокрая, или еще что-то, или там она... Я помню, как я звоню и говорю, ты знаешь, меня тут изнасиловали, то есть не могут они мне приехать забрать, да? То есть деградация была такая вот. У меня не было духовности, не духовности, а что-то вот так вот, на таком уровне, надрыв какой-то, да? И слава Всевышнему, высшей силе. Это я сейчас так говорю, тогда-то я этого не осознавала. Но как-то вот, понимаете, вот были какие-то прозрения, да, и слава Богу, я дала этому человеку спокойно жить, и он ушел. А слава Богу, он, как ни странно, он оставил мне сына, да, то есть уже спустя несколько лет я ему задала вопрос, я была трезвая уже тогда, я спросила у него, а почему ты это сделал? То есть, ну, даже действительно, как-то со мной можно было стать, я безумный человек абсолютно. А он сказал, что ты знаешь, я как бы понимал, что если я тебе его не оставлю, ты умрешь. Я хотел, чтобы у тебя был смысл жить, хоть какой-то. Потому что я видел, что ради него ты будешь жить как-то там, да. Я не знаю, то есть, плохо это или хорошо. Ну, действительно, вот я потом уже в трезвости понимала, что эта духовность, она всегда была вокруг меня. И за счет вот таких людей, как мой бывший муж, моих друзей, вот этого группового такого, вы знаете, вот они меня все любили. Я не любила себя, я ненавидела себя. А они меня все любили и очень хотели меня поддержать. Потому что в моменты трезвости, проблески трезвости, в принципе, я человек-то был неплохой, всегда готов помочь. И разумный, и что-то там я работала. Я уж не знаю, как это происходило, честно говоря. Вот сейчас я работаю по своей специальности, понимаешь, что это, конечно, я не знаю, как это я делала, но делала что-то. Вот, и я встретила своего второго мужа, опять же, на работе. И вообще, кроме работы, у меня вообще ничего не было. Вот, я провела 8 лет, ходя на психологические тренинги, очень всем помогала там. То есть я схожу на тренинг, всем помогу, потом напьюсь, да, то есть нормально. То есть у меня такие были моменты. Но как-то вот я очень осознанно пила. Это был мой выбор, это был мой выход. Я жить по-другому не могла, и как бы я с этим жила. Я жила и там как бы была готова умирать, там все. Пока я не встретила своего второго мужа, и вот эти сильные эмоции меня захлестнули, я никак не могла с ними справиться. И я даже пошла к наркологу, я пришла, сказала, так и так, я, видимо, пью, и, наверное, я алкоголик, хотя, конечно, знала, что я алкоголик, но мне очень хотелось красиво там рассказать, и там истории, и так далее. Она меня выслушала и достаточно жестко со мной поговорила, выписала мне препарат, который должен мне помочь бы выйти из запоя, там еще что-то, там, помочь мне не пить. Вот. Но вот настолько меня правда о себе, вот она так со мной поговорила, вот ничего такого она мне не сказала, но она поговорила со мной очень жестко. Да? То есть я понимаю, что она говорила правду. Я помню, я вышла, зашла в аптеку, купила эти таблетки, подошла к ларьку, купила немереное количество, вот сколько в пакет влезло и в руках там. Этих. Я пила тогда в тот момент джин-тоник, это был мой любимый. Вот. И пошла домой. Выпила эти таблетки, выпила джин-тоник. Потом я очнулась уже в психушке, да, то есть меня туда вызвала скорую сестра. И как бы врач со мной разговаривал. Я, конечно, уплела вещи про какие-то там несчастную любовь, тяжелый развод. Ну, все что, ну, как обычно, все нормально. Вот. Что-нибудь соврать, это вообще на раз, оправдаться. Вот. И я сказала, что нет, там я там пару таблеток и так далее. Вот. А он мне говорит, ты знаешь, я, конечно, все понимаю, да, ну, это понятно, промили, все это понятно, только мне непонятно, что врачи как бы могут определить. Он говорит, ты знаешь, самое интересное, что ты даже не то, что алкоголем там отравилась, понятно, что ты пьешь давно и много. Говорит, ты хинином отравилась. Говорит, представляешь, ты вот этим небольшим содержанием, которое было в этом в джин-тонике, да, хинин, ты, говорит, хинином отравилась. То есть тебя вообще просто... Ты, говорит, столько выпила, я, говорит, вообще не понимаю, как ты выживаешь. Вот. И, ну, примерно так. То есть, ну, вот говоря как бы по-программному, по книге, да, то есть у меня было очень много моментов в жизни, когда надо было останавливаться. Но я этого не хотела делать. И я ни с кем, я не боролась с алкоголем, там, или я там, там сознательно там, хотела бросить. Нет, этого ничего не было. Я сознательно делала какие-то перерывы, чтобы показать себе, что я могу не пить. Там, я меняла всякие комбинации. И когда я приехала в Америку, у меня не было работы. Естественно, я приехала, там документы, там все. Естественно, меня Америка не ждала, там... Там, ну, и приехала звезда такая, и все. А к тому моменту, то есть, кроме каких-то там пропитых амбиций, да, то есть, уже ничего не было. Я вообще поражаюсь, как вот я своему мужу спрашиваю, как ты умудрился на мне жениться, но это его дело, то есть, абсолютно. Вот, и я приехала, и вот этот вот... Во-первых, я уже не пила на свои, да, то есть... И меня это очень сильно злило. А во-вторых, у меня не было работы, и вот это все пустое пространство я начала заливать. То есть вот фактически вот такое вот железобетонное дно, да, это уже было здесь, в Америке, когда я просто начала спиваться просто настолько быстро, и вообще просто удивительно. Мне не нужно было ничего делать, я просто спивалась. Сына возила автобус, школу и школу, а я просто пила. То есть, нет, потом я, конечно, начала себе придумать какие-то развлечения, сходить там в детскую библиотеку, помочь книжки расставить. Потом у меня появилась, ну, возможность водить. Я сначала думала, что я не буду водить пьяные. Ну, а потом я начала брать с собой сына пьяное в магазин, чтобы в магазине не подумали, что я пьяная, да, то есть, когда я покупаю несколько бутылок полуторалитровых или там пятилитровую там пакет вина, рядом со мной стоит ребенок, а я типа не пьяная, да, то есть не дышу. Я вообще так научилась не дышать, вот, круче, чем пловцы, то есть просто не дышишь и как бы вроде трезвый. Вот, и вот это вот все потом, это просто было понакатанно и отвратительно. И в один прекрасный день я пошла, я даже не пошла, я-то ходить-то уже мне было лень. Я, конечно же, умудрилась один раз разбиться на машине, и машину вообще в хлам я разбила, но сама почему-то живая осталась. У меня вообще ничего, это вот, вот такое было ощущение, что я где-то живу под параллельной жизнью. То есть вот это все происходит, и я вообще не понимала, что это происходит со мной, что это происходит с моей жизнью. Мне было все равно. И вообще как бы вот это принятие, что жизнь, как с детства вот она была, что жизнь вот такая, мне ее надо принимать, как она есть, она так вот и продолжалась. То есть вот она такая есть, это моя жизнь, я должна смириться, а так вот я и буду дальше жить. Вот у меня с этим вообще проблем не было. А когда становилось хуже, я говорила, ну, значит, еще хуже надо жить. Будем еще, а я еще могу и помочь, если надо. Вот, добавить что-нибудь от себя. Вот, поэтому у меня ненависть и злость и ко всему миру, она как бы росла со мной. И я просто тогда еще не знала, насколько большая у меня дыра черная, заполненная просто ненавистью. Но она как бы вот такая была. И когда я отправила сына на тренировку, его тренер там взял, поехал на тренировку, я как бы уже... Вообще-то в те дни, я помню, пить пиво это было нормально, каждый день с утра до вечера. А потом уже там зависимость, у меня был такой график, то есть если мне надо догнаться чуть побольше, это сверху, ну, это 1,5 литра вина там. К вечеру, когда я понимала, что уже как бы к 6 я могла уже как бы на повышение, потому что уже вроде как дальше спать, я уже такой уже, я этого уже ничего не замечала. То есть я и водила в этом состоянии, и ходила в школу в этом состоянии, это все было в этом состоянии. Ну, как бы, когда надо, только, когда надо быть... хорошей матери, то это только пиво, конечно же. То есть, поэтому как бы вот так вот я жила. Никакого уже, я уже, мне было уже все равно, в принципе. И сын поехал на тренировку, его повез тренер. Прекрасно, да, то есть вообще даже водить не надо. А я решила за сигаретами съездить. Вот, я все бросала курить, то бросала, то не бросала, поехала за сигаретами. И я поняла, что дойти я не могу, а это, в принципе, через дорогу. Я думаю, я сейчас сяду, доеду. В чем проблема? Вот, я села, доехала. Вот. А там полицейский тоже, видимо, что-то покупал. И мы с ним прям столкнулись. Вот, нос к носу. Понятно, что это меня несло уже от как пивной бочки и винной вместе. Но я-то этого ничего не понимаю. Я зашла, купила сигарету, выхожу. И я сразу заметила, что стоит машина почему-то как-то вот. Но меня это не останавливает, я сажусь в машину, еду, он едет за мной, то есть он тормозит и так далее. Дальше, наверное, многие знают все эти истории. Вот. А дальше был как вот, знаете, это был какой-то странный такой сюр, потому что как-то дальше было все так, много было народа, все наблюдали, приехало много машин, Америка такая, ну, очень такая, очень голливудский такой вариант, то есть приехал шериф, приехал там еще... И я, конечно, русская женщина, у меня эмоций там много, да, я пьяно-пьянющая, то есть, понимаешь, я что-то пытаюсь доказать, что вот мой дом, мне надо... И у меня начинается истерика, естественно, я уже настолько пьяна, у меня в пьяном виде, ну, зачастую это была либо истерика, либо я бегала по всей Москве, там, или по всему Остину, меня нельзя было найти, то меня вылавливали в каких-то лесах, то есть я была безумная абсолютно, я никогда не была веселым и забавным алкоголиком. Вот, и, конечно же, я начинаю биться в истерике, меня мордой в пол. И вот в этот момент подъезжает тренер, который привез моего сына домой. И вот эта картина, я лежу вот там, мордой в пол, ору, полиция, люди вокруг. И, ну и все, дальше я как в тумане, это все не хочу, вот эти подробности. Я помню, что я... Вот эту ночь, я помню, что я вот в этой... Сначала была в участке долгое время, там, не буду рассказывать весь анекдот того, что я там творила и что происходило, но вот ночью в тюрьме я находилась, мне был разрешен звонок, мой муж был в каком-то очередном командировке, я ему дозвонилась, сказала, что я в тюрьме. И, ну, естественно, он где-то там на перекладных летел из другой стороны, я не знаю как. Я в тюрьме, я все время рыдала. Я, по-моему, рыдала всю ночь. Я стояла там вот в этой дерьме, я встать не могла спать, и я выла и выла. На меня орали все там сокамерницы, у всех отдельные такие клетки, как в зоопарке. Вот так заходит, длинный коридор, клетка, клетка, клетка. И мы там, кто наркоманки, кто там, типа, меня, алкоголички. То есть мы вот там все в этом загоне. А вот, и я рыдаю всю ночь. Я не знаю, кому я, молилась или не молилась, но мне было очень страшно. И вот страшно мне было первый раз в жизни тогда. Мне было настолько страшно, и у меня было полное понимание, что я теряю... Все, я все потеряла. Вот у меня был первый страх, я все потеряла. Вот я не знаю. Я терялась с сыном в Измайловском парке, бухая, звонила. То есть у меня было много историй, да, там... Но почему-то вот эта ночь, вот этот момент, вот что-то произошло. Я в этой стою, вот это, на коленях там, рыдаю там, на меня все орут. А у меня прям безумие, такой страх, вот такая паника, я не могу понять. И я молюсь только, чтобы у меня сына не забрали. И я понимаю, что у меня заберут сына там или еще что-то, чтобы сына не забрали, чтобы сына забрали. Я звоню, и потом, значит, я прошла работу психолога с судьей, там все, я признала свою вину, типа не вину, кровь я не дала брать, там все понятно, это все как обычно. Я звоню домой, и... А, нет, даже домой не звоню, в общем, мне передали. Так. За мной, в общем, никто не поехал. То есть я где-то там на одном конце города, дом в другом, это Америка, здесь просто так вот не доедешь на общественном транспорте. Со мной никто не приехал забирать меня из тюрьмы. Мне выдали мои вещи, то есть кошелек. Мне надо было как-то вот добираться до дома, и я вот своим ходом как-то там шла, не шла, где-то подъезжала на автобусы каких-то. И я всю дорогу думала, и вот я вот четко помню этот момент, когда я понимала, что вот я либо не иду домой, вот я сейчас захожу куда-нибудь, покупаю выпить, и все, я домой больше не хочу. Я поняла, что меня там не ждет никто. Или ждет, мне было все равно. Я просто знала, что здесь я сейчас беру, выпиваю, и все, я ухожу бомжевать куда угодно, мне было уже все равно. Вот такое вот. Это было мое дно такое. Вот. И или я как бы не покупаю. Но этот вариант вообще как бы не то, что я не рассматривала, то есть я как бы не думала об этом. То есть я знала, что я хочу курить, и мне надо зайти и купить курить. И я понимала, что я зайду курить, я куплю выпить. После всего, что произошло, понятно, что у меня просто не выдерживает уже ничего. Вот. Я посидела, я подумала, я понимала, что я покупаю пить, и я, значит, не иду домой. Все, это для меня было уже абсолютно понятно. И вот в следующий момент я захожу, я покупаю курить, я покупаю бутылку пепси-колы, я выхожу и иду домой. Что сыграло? Я не буду ничего придумывать, я не знаю почему. Я не знаю, это не было такое у меня раз, я осенила что-то, и я там... Я не знаю, я зашла, я попросила бутылку пепси-колы, сигареты, зажигалку, я вышла, курила, пила пепси-колу и шла пешком домой. У меня не было никаких провидений, никто со мной не разговаривал. Но вот было вот так. И я пришла домой, и со мной там никто особо говорить не хотел. Вот. Но первое, что я сделала, это я нашла все возможные группы AA. И я поехала туда, но не сразу на следующий день. Ну вот 24 числа я приехала. Уже трезво, ну и как бы с того момента я не пила. Со мной произошел первый шаг сразу, вот так. Желания пить у меня никогда больше не было с того дня, с этого момента, с этого пешком похода домой из тюрьмы. У меня не было больше, после того вот ларька, больше у меня не было никаких, ну не то что сомнений, не сомнений, я просто больше не пила. Вот это вот обещание, которое... Первого шага произошло со мной вот так, да, то есть еще до прихода в ИИ. А когда я пришла в ИИ, а я не пришла в Царствие Небесное. Я, в принципе, как бы туда меньше всего хотела идти, потому что я знала людей из ИИ, я знала их по психологическим тренингам, и у меня никакого не было желания вообще даже общаться, не то что общаться, я с ними общалась, конечно, я не очень уважаю этих людей, у меня были друзья, но... В принципе, вот туда пойти для меня это было как сдаться, я не знаю, в дурдом навсегда или что-нибудь типа того. Вот, и абсолютно вот эта духовность, вот это вот все это вообще было не для меня. Вот, и тут, значит, я иду сдаваться, я не иду за царствием каким-то и за прощением, я иду сдаваться. То есть вот я вот приезжаю, захожу туда, на эту группу, я сижу на группе, я все это слушаю. И вот это очередное проявление высшей силы неоднократно в моей жизни, когда я туда пришла, я попала в такую группу людей. Вы знаете, вот прихожу я туда, человек с полной... У меня вообще, как у нормального алкоголика, куча амбиций, русская, Америка, бла-бла, все это вот. Я прихожу туда, и мне так стыдно, то есть мне надо что-то говорить. Ну, я не то, что нормальный, я как бы давно уже общалась. И я туда прихожу, и вот мне надо говорить, я Аня, там, мне спрашивают, и мне так стыдно. Вот я сижу, я помню, никогда не забуду, я сижу, и мне стыдно за страну. Вот я сижу такая, то есть когда я бухала в своей стране, и в другой стране, и творила, что попало, мне стыдно-то не было, да, то есть это было нормально. А тут я, значит, сижу в УЭИ, и мне нужно сказать, что я из России. И мне так стыдно стало, так патриотизм проснулся очень такой. И я очень нервничала, когда я пришла, и что-то там вообще тряслась, что-то говорила. Но мне было настолько все равно, потому что я не знала, что мне делать. Я знала, что не понаслышке, что вроде как это помогает, да. То есть это единственное место, куда вообще таких, как я, берут, да. То есть поэтому я туда пришла. Вот, и совсем я не искала там какого-то участия или понимания, я просто пришла, потому что таких, как я, никуда больше не берут, кроме как туда, в ЭИ. Вот, и я была, сидела, и я слушала, и в какой-то момент я смогла слышать, да. И я очень четко услышала вот такое сообщение, посланное, наверное, мне в тот момент, как новичку, я не знаю, я же новичок, они все старались для меня, это нормально. Я услышала это. Единственное, что я услышала, что мне надо делать то, что мне скажут, и не задавать вопросы, и тогда все будет окей. Вот это я услышала как-то вот из всего, что мне говорили, я это поняла сразу. Я как бы, у меня четко такой включился аналитический ум, то есть я так поняла, что вот я вот это буду делать, и на этом все закончится. Я буду это делать, делать, не знаю, вот и все, и все. А я, конечно, не знала, во что ввязалась тогда, но я тогда вот так вот думаю, буду делать. Я шаги сделала буквально за первый месяц сразу. У меня не было выбора, у меня не было ни выбора, там, ни каких-то там рассуждалок. Там. Я не могу сказать, что вот эта вера там, или какое-то вот осознание присутствия высшей силы пришло со мной сразу, открылись двери, кто-то мне взял за руку и провел меня через арку. Этого все не было так вот раз и сразу. Но вот необходимые вот программные вещи, то есть я делала, я сразу же в этот же день я подошла к какому-то непонятно кому мальчику, сказала, где мне спонсора найти? А он говорит, вам лучше к женщине обратиться. Я тут же отхожу на шаг в сторону, смотрю, женщина взрослая, как бы, ну, я не знаю, какого возраста, примерно моего, может, чуть постарше, там, ну, она казалась чуть-чуть больше постарше, но неважно, я вот к ней поворачиваю, говорю, будьте моим спонсором. А она, естественно, говорит, давайте. Когда вы готовы встретитесь? Я говорю, сегодня. Она говорит, у вас сегодня книжки нет, давайте завтра. То есть у меня вот такой вот прагматический абсолютно склад ума, то есть у меня вот этих рассуждалок нет, а стоит ли, а зачем. Но, видимо, я уже дошла до такого момента, когда мне уже некогда было осуждать. И так как она сразу со мной поговорила, для нее было понятно, что первый шаг для меня уже просто пришел, то есть там особо со мной. Вот. И она осторожно меня спросила, что у меня с верой. Я помню, вот это я на следующий день прихожу, а что у меня с верой? Она мне дала, сказала, что почитать, это все почитала, и я понимаю, что с верой у меня, ну, плохо. Ну, как бы неплохо, но как бы плохо, потому что я просто рыдала все. Я не могла двух слов связать, и я просто рыдала и говорила, что о какой вере мы можем говорить? О чем вы вообще говорите? Я вот что-то говорю, не могу понять, вот мне 39 лет, и как-то вот в эти 39 лет я как-то не могу вот это понятие веры или присутствия чего-то как-то вложить. И она очень осторожно со мной разговаривала. И она мне сказала, говорит, а кто тебе сказал, что... А вот почему ты решила, что ты должна во что-то вот верить, там, Библия, не Библия? Говорит, почему ты вот так думаешь? Я говорю, ну а как, а что еще? Вот... церкви, я в них как-то даже ходила, ничего хорошего опыта у меня не было. Вот эти вот иконы, вот эта вот придуманная, переведенная Библия и так далее. То есть мне понесло, конечно. И она меня остановила достаточно быстро и сказала, говорит, а тебя никто не заставляет этого делать. И она мне спросила, задала такой простой вопрос. Ты вообще в детстве во что-то верила? Были какие-то детские какие-то вещи? А я безумно верила в Деда Мороза. Вот ну просто, я даже спала под елкой и очень долго. Ну вот это было мое какое-то, любила. Ну я как бы рассказала, говорю, знаете, я верю в Деда Мороза достаточно до позднего возраста. Мне кажется, что я до сих пор верю в Деда Мороза. Вот. И она мне спокойно говорит, вот с этим можно работать. Вот буквально так и сказала, вот с этим, говорит, можно работать. Говорит, тебе больше ни во что верить не надо. Если тебя устраивает, во что ты веришь. И послала меня домой писать задание. Пойти домой и придумать или подумать, а какая вот сейчас 39 лет у меня вот понятие высшей силы. Вот если она была бы, то какая? И я пошла и придумала теорию про четвертое измерение, про информационные поля, и как все эти формулы, и что мы все не перемены. То есть я переложила все свои знания о чем-то, какие-то скудные, не скудные, на какую-то теорию, и вот это все ей принесла, и что люди мессенджеры, и что вот мы как бы коннектимся, и мы плагинимся, и вот в таком вот духе я как бы рассказала про свою высшую силу. Примерно так оно было. Это была моя... высшая сила, и она мне спросила, что, чем она обладает, что делает ее такой, для меня высшей силы. И вот я хорошо помню, что для меня это было, потому что в моем понимании высшей силы никто не исчезает. Мы просто все переходим в какое-то состояние, трансформируемся во что-то, в информацию, в память, я не знаю, какой-то. Мы где-то в воздухе летаем, да. И мне было так хорошо и комфортно в этом, потому что я, приходя в эту группу, так себя чувствовала. Вот у меня не просто это было, у меня это развивалось в этой группе. Я еще раз повторюсь, я получила абсолютную поддержку не на словах, не на что, а вот именно вот на духовности. Вот просто находясь с этими людьми, мне было комфортно. Вот в этой комнате, куда я приходила, действительно присутствовало что-то или кто-то. Я не знаю, кто это, что. Я уверена, что каждый из этих людей верил и понимал высшую силу как-то в своем. И я как-то это понимала вообще как-то абстрактно. Но вот вместе мы, когда приходили в эту комнату, мне там было хорошо. Я приходила туда... и мне было просто хорошо и светло, и как-то не страшно, и все отступало. Там я чувствовала себя нормально, да, то есть нашла своих и успокоилась. Вот этот комфорт, который всю жизнь я искала, я там нашла. И мой спонсор первый, она мне все время говорила вот именно о том, что да, высшая сила, она присутствует здесь с нами. Они с этого начинали группу, с этим заканчивали, и мне было хорошо. Вот я как маленький ребенок. Вот мне приходило, и меня там баюкивало вот этот боль какой-то. Потому что мой второй, третий шаг долго длился. Да, я сделала четвертый, я сделала пятый, там, и так далее, и так далее, и так далее. Но вот эта вера, зарожденная вот этой простой фразой, с этим можно работать, да, с Дед Мороза, она росла со мной каждый день. Я в ней сомневалась, я перечитала кучу книг. Мне нужно было, я думала, что вот мне хотелось, как все, и как бы и, там, я читала разные умные философские книжки, я все как-то искала и все время возвращалась в большую книгу, главу агностики, что делать Вот, и что делать агностиком. То есть, и я перечитывала и понимала, в какой-то момент я поняла, что если найти в себе... Это, конечно, опять же, понимание пришло не за один день. Если найти в себе мужество, пропустить через себя каждую строчку большой книги, то, в принципе, больше ничего не надо. Вот этот безумный поиск чего-то, где-то, он не нужен, он сразу становится, потому что там все есть. В этой книге есть все. Она каждому приходит там быстрее, раньше, позже. Мне очень было сложно передать себя. У меня было долгое время. В какой-то момент у меня я застряла в ненависти к себе. Конечно же, весь ужас, что я натворила за всю жизнь, обернулся против меня внутри себя. Я просто себя ненавидела настолько. И прощение себя для меня вообще никак не давалось. И уже будучи, работая с трудными детьми, я уже работала фулл-тайм учителем, математику преподавала детям трудным, из тюрем, из неблагополучных семей. Мне казалось, я так много помогаю и так далее. Но я каждый день себя ненавидела, и это росло со мной. И меня каким-то чудом высшая сила выдернула в очередной раз. У меня нашла моя спонсор на сегодняшний день, которая, и я надеюсь, что достаточно долго будет моим спонсором. Столько, сколько надо. А может, не надо, я не знаю. Но она меня очень как-то... Она меня нашла в тот момент, когда, в принципе, я вернулась к состоянию... Я не хотела пить больше. То, что я не буду пить, я знала, а то, что я жить не хотела, это было примерно понятно. Мой день стал похож на день. Я вставала утром непонятно зачем и ложилась спать. С надеждой, что как бы я не встану с утра. И почему не было ни надрыва, ни драмы, никаких истерик, ничего. Вот просто как-то жизнь вот такая стала. И вот этот момент мне Бог, мне высшая сила послала. А, наверное, кто-то ей там постучал. И она просто мне, она просто как бы качнула маятник моего внутреннего вот этого духовного компаса, стрелку. И мы опять делали шаги, и опять мы делали быстро. Не быстро, потому что она не хотела быстро, а потому что я достигла духовного дна.
Аня, прошу прощения, да. У нас регламент уже заканчивается.
Время. Все, я, и, в принципе, дальше уже так не о чем. Я, наверное, все сказала. И спасибо огромное, и тема просто обширная, большая. Спасибо огромное, в принципе, все, что я хотела сказать. Огромное спасибо.
Аня, спасибо тебе большое за твой опыт. Ребята, можно задавать вопросы. Пожалуйста, формулируйте их кратко. Да, Аня, тебе все благодарят. Прекрасная вообще спикерская.
Спасибо вам. Я хочу добавить, просто я могу сказать, что тот момент, когда... Я начала наконец-то идти к людям, да, и я смогла себя простить благодаря своему спонсору, да, который мне это просто помог. А и работая с людьми, вы знаете, это просто колоссальная вещь, и, в принципе, вообще смысл жизни поменялся. И поэтому, если кому-то где-то пришла та информация, которая нужна, наверное, для этого спикерский существует, я буду очень рада.
Миша, пожалуйста, твой микрофон, твой вопрос.
Спасибо, Аня, огромное спасибо за спикерский, за откровенный рассказ. Ну вот, да, я услышал, что с первым шагом у тебя достаточно провалилось это все четко и сразу. А вот вопрос такой, у тебя было состояние, когда, ну, надоедало делать программу?
Я могу сказать, что вот надоедало делать программу, такого вот не было, но мне не хотелось работать с другими людьми. Вот это 12-й шаг, да, когда надо... Не потому что лень, да, а вот мне было очень тяжело и трудно давалось рассказывать свою историю. То есть мне хотелось очень сильно забыть. Да, то есть вот было такое долгое время, когда я не могла себя простить. Естественно, каждое упоминание, каждый раз, когда мне надо было открывать рот и что-то говорить, да, и делиться на группах, мне было мучительно больно, потому что я очень себя плохо чувствовала после этого. Потому что это все время напоминало о том, что произошло со мной, да, и что я делала, и все время как бы вот об этом думала. И это было, я не могу сказать, что я не хотела делать программу, но я не хотела с этим опытом сталкиваться. Вот это меня как бы отталкивало от программы, потому что без этого, я понимала, что без этого нельзя, но и делать этого я не хотела, и я пыталась все время избегать боли, да, какой-то внутренней. И потом, когда я начала работать с людьми, то есть, конечно же, мне хотелось, чтобы все сразу выздоровели, конечно же. И у меня было вот это, был момент, когда я расстраивалась, что ну как же так, она сорвалась, или там или еще, что ж я не доделала вот это вот, ну это вот перфекционизм алкоголический, конечно, он возбухал и хотел все бросить и уйти, потому что я какая-то недоделанная и плохой спонсор. Это все было, да, конечно. Я ответила на вопрос, Миша.
Да, наверное, спасибо.
Угу. Аня, спасибо. Миша, спасибо за вопрос. Денис, пожалуйста, твой микрофон.
Всем привет, Денис Алкоголик. Спасибо, Аня, большое за спикерское. Вопрос про смирение. Обрела ли ты смирение? И именно вот какова для тебя вот ценность твоего смирения, на твой взгляд?
Ценность, я человек горделивый, да, и очень такой революционер по натуре, да, то есть если говорить о том, кем я рождена была, да, то есть, и смирение для меня это было номер один. Я помню первый разговор со своим вторым спонсором. После первого разговора она сказала так, слово смирение подчеркни красным и обведи. То есть это первое, что вот бросилось моему спонсору в глаза, то есть я человек очень упертый. И у меня это смирение было очень сложно. И я контролер, и хотела играть роль Бога в своей жизни. И, конечно же, и я над этим работала очень долго. И, ну, недолго, на самом деле. Просто я услышала то, что мне нужно было услышать от своего спонсора. И была готова это услышать. И мне это приобрело, я приобрела покой, умиротворение. Самое сложное в этом всем, понимаешь, не всегда наши близкие готовы к этому. Вот оказалось, что мое смирение стало играть не на руку моим близким, да, например. И вот здесь это была настоящая проверка, правда ли я приобрела смирение, готова ли я смиренно принять, что, например, мой муж может быть, я его не совсем устраиваю, такая вот смиренная, да. Вот мне нравится в мире жить, да, и улыбаться, а вот ему нужны эмоции, а я как бы не хочу, не то, что не хочу, а мне хорошо. У меня вот это смирение, ситуация. И, конечно же, принимать какую-то, может быть, боль, да, когда происходят какие-то изменения в моей жизни, на работе, вот этот вот. Мне смирение дает покой, понимаешь? Вот то, что я искала, мне смирение дает покой. Вот я когда этот покой приобрела, я его ни на что не променяю. Я уже не могу его ни на что променять, потому что мне в нем хорошо. Да, вот этот контакт с высшей силой только через смирение происходит. И я его действительно полностью приобрела только тогда, когда я смогла полностью смириться. И ты знаешь, я не инфантильная, да, я думала вчера об этом. Это не инфантильность по жизни, что я как бы инфантильный ребенок, да, и мне все по барабану, как я так. А вот действительно вот с миром, жить с миром, общаться с людьми с миром, не расталкивать локтями, дать людям расти, дать им делать свои ошибки, перестать контролировать, да, перестать играть роль Бога в жизни людей. Близких там, не близких, в программе и так далее. Вот это смирение, это то, что мне дало, вот это понимание. Моя жизнь сразу упростилась в разы. Стала вот так, наверное, коротенько. Спасибо за вопрос.
Спасибо, Аня, большое.
Спасибо, Ань. Светлана, пожалуйста, твой микрофон.
Так, всем привет, Светлана Алкоголик. Аня, большое спасибо за спикерскую. Вопрос такой. Так пришло ли к тебе полное прощение себя? На каком этапе это произошло? Что-то ты предпринимала такое особенное, или это произошло каким-то естественным образом? И что, какие изменения произошли в тебе и в твоей жизни, если пришло полное прощение?
Значит, могу сказать так, что вот как раз я подошла к этому моменту, да, это уже как бы я стала как бы в сторону третьего шага двигаться, да, тут в конце спикерской. Вот я могу сказать, что вот это вот непрощение себя, это значит, я, как сказать, вот я вроде бы и высшую силу принимала уже в тот момент, и молилась, и программу там, и все. Вроде у меня жизнь как бы нормально наложилась, да. Но это все было за счет того, что я вроде всех простила. Ну, как бы, я почему говорю вроде бы, то есть я же делала, хорошо делала, четвертый шаг, и пятый, и все такое. Но во всех этих шагах я как бы исключала себя, потому что я была наказана. Я, как я уже упомянула, то есть я себя наказала приходом в ИИ, да. Это было мое наказание, о каком прощении-то я могу говорить. Да, и ужас того, что я делала, и когда я видела то, что я могла остановиться, все это понятно. И вот как раз, вот я как раз об этом говорила, вот это было какое-то провидение. То есть мой спонсор, мы встретились с ней 3 года до этого, 1 раз. Для меня это вообще, я ее послушала, русская женщина, говорит здесь в Остине. Вообще, просто человек с неба сошел, а даже вот как-то и трепетно говорить перед ним было. Вот как-то вот настолько я даже боялась к ней приблизиться, потому что она вот была такая неземная. И все, мы обменялись скайпом, там, все. И я ни разу не написала, не позвонила, и, в общем-то, как-то даже не пыталась с ней связываться. И вот когда я пришла домой, в тот день я помню очень хорошо, потому что я уже даже понимала, что я дальше уже ничего не хочу. Трезвая уже я была так достаточно долго, 4 года. Я уже как-то понимала, что все это прекрасно, но это, видимо, я уже не смогу. И у меня уже мысли были, что сын поедет к папе жить, муж прекрасно без меня обойдется. То есть я уже была готова, в общем-то. Мне уже, ну, понятно, недалеко от петли было. И я сижу, курю на улице, в перерывах между школой. Я бегала домой, курила, там, чистила зубы, бежала обратно в школу. Я сижу, передо мной открыт компьютер, и в этом компьютере вдруг эта женщина спрашивает у меня, как у тебя дела, Анечка? Вот ниоткуда вообще, ниоткуда. И я тут же пишу, у меня все плохо. Вот как будто бы я все эти годы жила этого вопроса, этого человека, понимаешь? И, конечно, я понимала, что это не просто так. И я там что-то много говорила, и она мне просто как бы подвела к этой мысли о прощении себя, да. Я очень плакала, и, в общем, эмоционально было все. Она мне спросила, задала вопрос такой простой. Ты готова себя снять с крючка, да? То есть ты видишь, что ты на крючке, и это тебя убило уже, то есть ты фактически не живешь уже. Ты готова себя... А я говорю, а как так, просто, что ли? Она говорит, да, просто, а что ты для этого должна сделать? Высшая сила, да, вот, казалось бы, высшая сила меня простила, а я как? То есть получается, что высшая сила простила всех и вся, а как бы я над высшей силой, я не могу простить себя. То есть высшая сила всех прощает, а я как бы еще выше, на ступень высшей силы, и простить себя не могу. Правильно? То есть вот такая вот у меня позиция. Да, коротенько ответив, я тебе скажу, что это было вот так. У меня был выбор. То есть у меня все было просто. Либо я себя прощаю и дальше жду, вот как с алкоголем. Либо я как бы принимаю свое бессилие перед алкоголем, или я как бы умираю от алкоголя. Да? То есть у меня вот такой был выбор первый раз, когда я пришла на программу. В тот момент, весной, у меня был выбор, либо я иду в петлю, либо я прощаю себя. У меня как-то вообще выборов много не было. То есть это было мое духовное дно. И камень преткновения – это было вот это прощение себя. Так вот, когда я себя все-таки простила, ну, ты спрашиваешь эффект, да? То есть эффект такой. Я вдруг осознала, ко мне пришло полное прощение моих родителей, братьев, все, что было. То, что я думала, я всех простила, на самом деле это все была ложь. Потому что только когда я простила себя, я смогла простить всех остальных. Потому что я на себе сконцентрировала ненависть, всю, которую я копила. Я вот просто ее обернула в себя и сказала, всех остальных я простила, а себя нет. Так вот, когда я простила себя, я по-настоящему смогла простить все остальное. Если мне надо было что-то прощать. И по-настоящему видеть свою роль во всем, что со мной произошло. Только после этого. Вот так, Свет. Спасибо за вопрос.
Спасибо, Анечка. Спасибо большое.